Господь царствует. Аминь. Ты знаешь, Он весь мир держит в своих руках. Все под Его контролем надежным. Аминь. Поэтому нам не нужно волноваться, нам не нужно переживать, нам не нужно суетиться. Все идет по Его плану. Аминь. Халлелуйя. У нас много чего проходит. Я думаю, прежде чем я буду выступать, я дам слово. И был женский выезд, да, женщины? Кто был на женском выезде? Кто там получил благословение? Да? Есть такие женщины? Пожалуйста, ну, расскажите, что вы там получили? Стоит ли ездить на такие авантюрные проекты? Да? Пожалуйста, кто готов поделиться? Лес рук, да, сразу? То есть не надо ездить туда, все было напрасно, да, я правильно понимаю? Кто был-то? Ну расскажите, что было? Вы стали скромными там, я правильно понимаю, да? То есть дух скромности нашел на вас, и все женщины стали очень застенчивы.
Мне очень понравилось. Там действительно атмосфера очень была наполненная Божьей славой, Божьим присутствием. Мы, когда выходили, сели в машину, мы такое ощущение, что мы просто вот в таком пьяные были. Ну, в хорошем таком смысле слова. И вот как будто вот 100 лет мы вообще в Самаре не были. Приехали такие, уже просто все новое. И я думаю, что мы долго очень будем еще вот все это переваривать, всю эту пищу, которую мы получили. Но я лично вот получила освобождение. Бог отдал откровение очень серьезное о том, как надо относиться к своим ближним, о том, как нужно быть действительно правильным и мудрым, ну, человеком, просто вот с мудростью относиться к людям, правильно просто относиться к этой жизни, как смотреть глазами Бога на людей. Мне, например, для меня это было очень сильное просто откровение, эти встречи. Я очень хорошо узнала других людей, немножко поближе, в тесном таком общении. И поняла, что какая драгоценная у нас церковь, какие вообще, каждый человек, это как изумруд. Я так вообще люблю вас всех.
Кто ты еще, да?
Я очень благодарна за такие выезды, потому что там всегда очень тепло, очень уютно, такая атмосфера доброжелательная, что когда я туда уже собиралась, у меня было внутри такое, чтобы я встретилась со своими сестрами, никогда не расставалась. Мне там всегда очень нравится, очень тепло. Мы получаем там очень много от людей, кто, ну, хочет донести до нас вот слово таким, какое оно есть, живым, чтобы мы почувствовали, что оно живое и действенное на самом деле. Я получила там много чего, и поэтому я хотела, чтобы многие туда приехали и получили там, получили то, в чем они нуждаются, потому что когда женщины там были, они все сказали, мне вот этого вот и не хватало, вот это вот мне и нужно было. То есть Бог дает пищу каждому по его нужде.
А поконкретнее можно там, чего не хватало-то конкретно?
Да. Ну, откровений не хватало. Слово-то мы изучаем, мы слово изучаем, но иногда не понимаем его глубины. И там, когда мы молимся в единстве, мы получаем глубину этого слова.
Аминь. Аминь. Вот Кристина.
Да, ну я просто это хотела, просто сижу, думаю, сказать, не сказать. Ну, Бог побуждает, что надо сказать. Первое чудо вообще началось с меня. То есть мы молились, прославляли, ну, Бога, и я не могу, у меня просто сейчас такой сбой, ну, в организме происходит, и у меня прям конкретно заложило нос, я вообще не могу дышать, просто не могу. Ну, то есть я даже, ну, разговаривать там толком не могу, потому что у меня заложен нос полностью, даже он ни капли не дышит. Я уже так по старой памяти вспомнила, что детям разводят воду с солью там. Нос закапал, нос щипит, не могу, там, сожгла все себе, ну, не могу, и все, там, на первом этаже. Тут подходит Марина, это, Надежда. Говорит, мы за тебя сейчас помолимся. То есть с возложением, с елеем. Говорит, Марина, у меня есть елей. То есть все, сейчас будет первое чудо, начнется с тебя. За меня помолились, у меня до сих пор, представляете, вообще. То есть, ну, хоть бы это, хоть бы одну ноздрюшку бы заложила. Я все жду, жду, она никак что-то не закладывалась. Да, но вообще выезд был очень классный. Ну, много кто что пропустил, честно, кто вот не поехал. Выезд был, просто мы даже не ожидали, что будет так клево, да, особенно на второй день. Плакали от присутствия Божьего. Мы, ну, говорили, там, исповедовали. Много очень ответов, даже не когда там за нас молились, когда-то за других. Бог очень открывался, ну, вот в каких-то даже ответах. Ну, вот к тебе говорила, мы действительно за каждого переживали.
Просто думал, сказать, не сказать. Да, классно. Добро пожаловать, ребята, да, добро пожаловать. Давайте поприветствуем гостей. Так, ну, все женщины, да? Пойдем, пойдем, пойдем. Вот и посмотрим, кто от чего освободился. Освободились вы от духа страха или нет?
Не знаю, меня распирает сказать. Я очень скромный человек, но меня распирает сказать, я не могу. Как в машине мы обратно ехали, меня просто распирало рассказать там о чудесах и так далее. Хочу спасибо сказать вот лично Анне, она была настолько, вот впитывала это все, да, вот, кто досидел до конца, последним мне понравилось, Юля там была, когда она рассказала о миссионерстве, и когда она сказала, что не обязательно быть миссионером, ну, ехать куда-то, да, будьте тверды с Богом, я поняла, что я большими шагами просто иду к Богу. Я поняла очень много, что надо верить и верить, и не оставлять вот это все, да, когда ты к этому приходишь, когда начинаются какие-то чудеса в твоей жизни, да, вот именно с людьми, с Богом, надо просто идти к этому. Вот это я поняла, и я стала просто тверже в этом, вот и все. И спасибо вот всем девочкам, Ане, всем вообще. Я думаю, что вот эти выезда, они будут очень полезны вообще всем и в продолжении. Спасибо.
Ну и слава Богу, да? Женщины, записывайтесь и... В общем, обязательно принимайте участие в подобных мероприятиях. Вот. Аминь. Мы сегодня будем говорить про очень серьезные вещи. Сегодняшняя тема проповеди «Строим церковь, назидая друг друга». «Строим церковь, назидая друг друга». В Римлянам 14 главе, в 19 стихе откроем. Сказано так. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Современный перевод. Так давайте же стремиться ко всему тому, что приносит мир, и изо всех сил стараться помогать друг другу. Представляете? Изо всех сил стараться помогать друг другу. Слово «назидать» – оно такое несовременное слово. В греческом языке, я заглянул в первоисточник. Новый Завет, как известно, был написан на греческом языке. Там дословно это слово «назидать» означает строение, созидание, здание. То есть имеет отношение к строительству, имеет отношение к тому, чтобы строить людей. Да? И в словаре «Даля» такое значение дано. Давать духовные или нравственные наставления. Учить, научать, поучать. Бог здесь говорит, мы сегодня будем рассматривать Римлянам 14 главу. Бог здесь говорит о важности того, чтобы мы ободряли друг друга, о важности того, чтобы мы воодушевляли друг друга, о важности того, чтобы мы учили друг друга, чтобы мы наставляли друг друга. Аминь. Если что-то вообще нужно для роста нашей церкви, так это поддержание такой вот гармоничной атмосферы. Вы, наверное, заметили, когда, может быть, первый раз зашли, что у нас здесь чудесная атмосфера. Вот. И у нас такая, люди отмечают, семейная атмосфера, атмосфера любви, атмосфера добра. На самом деле, нужно вопрос не ставить так, что нужно для роста нашей церкви. Лучше вопрос поставить по-другому. Что не хватает для того, чтобы росла церковь? Потому что все, что в этом мире вообще есть, оно естественным образом растет, если оно здорово. Если что-то нездорово, то вот замедляется рост, да? Поэтому для того, чтобы церковь росла, ей не нужно быть идеальной, ей не нужно быть совершенной. Вы знаете, когда вы сюда пришли, церковь перестала быть совершенной, потому что вы несовершенны, потому что я не идеален. Аминь. Но у нас здоровая церковь, так же, как мои дети, они несовершенны, они не идеальны, да? Но у меня здоровые дети, и они нормальные дети, и они будут нормально расти само по себе, естественным образом. Аминь. Итак, для того, чтобы церковь росла, нужно иметь и поддерживать гармоничную атмосферу. Гармоничную атмосферу. В чем она заключается? Да? Он здесь говорит о единстве, он здесь говорит о гармонии. В церкви может быть недостаток помещений, может быть у нас недостаточно хорошие программы, допустим. Но одно, что Бог не может благословить, это конфликты и отсутствие гармонии. Но если в нашей церкви царит любовь, в нее будет тянуть людей как магнитом. Понимаете, да? Нам не нужно будет беспокоиться о том, там, почему мы не растем и так далее. Первую половину мы как бы здесь вот в 14 главе Римлянам мы пропустим. Здесь она будет как-то, знаете, про спорные различные вопросы идти. Вот. Но мы должны понимать, что недостаточно просто переносить как бы людей, снисходительно к ним обращаться, с которыми ты не ладишь в церкви. Он говорит про то, что мы активно должны здесь помогать друг другу. Сатана, если что-то он бы хотел сделать, он бы хотел взять одну группу людей в церкви и натравить на другую, понимаете, да? Он не может церковь взять снаружи. Библия говорит, что врата ада не одолеют церковь. Что он пытается делать? Он пытается стравливать людей внутри. Вот. Но нам небезызвестны его замыслы, написано в Писании. Сейчас ничего, кстати, подобного у нас нет в церкви. Я вам хочу сразу расслабить, что у нас все нормально вообще. Это такое, знаете, превентивное послание, так просто, чтобы мы понимали вообще, что делать, если оно будет так. Потому что иногда происходят всякие вещи. Вот. Римлянам 15:2 сказано, что каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Опять же, назидание, созидание. Это что-то, что строит человека, да? Проверь вообще, когда я говорю какие-то слова, строю ли я веру этого человека, да? Или я наоборот разрушаю? Какое семя я сею? Писание говорит, что любое слово, которое мы говорим, оно влияет на людей. Это семя, которое мы можем сеять. Знаешь, никто из нас просто так не состоялся бы в жизни. Никто из нас автоматически успех не имеет, если бы кто-то в нас не верил. Я хочу подчеркнуть важность сегодня того, что кто-то нас ободряет, что кто-то в нас сеет семена веры. Может быть, это мама твоя, может быть, это твой тренер, может быть, это твой учитель, может быть, это твой пастор, может быть, это твой друг, может быть, это твой какой-то ближайший родственник. Но сами по себе мы не имеем веру. В Писании говорится, что вера приходит от слышания, слышание от Слова Божьего. И написано, а как уверовать без проповедующего? Поэтому мы и собираемся здесь для того, чтобы подкачать нашу веру, потому что нам необходимо, чтобы кто-то нас ободрял. Аминь.
Аминь.
Вот. Не кто-то, чтобы нас критиковал постоянно, осуждал, тем более, и как бы не заводил нас вниз, а наоборот, чтобы кто-то нас поднимал вверх. И между прочим, ничего не стоит, если просто человек уже состоявшийся, допустим, приходит, да, смысл, да, то есть в этом отсутствует. Но если ты видишь успех человека до того, как он пришел к нему, вот это другое дело, да. Ободрять нужно до того, как человек стал успешным. Потому что, ну, уже в полном расцвете сил и там богатства или еще чего-то, уже человек приходит, ну, что его ободрять? Он сам может ободрять, да? Ободрять нужно тех людей и как бы видеть потенциал, которые еще пока сами этого не видят. Поэтому очень ценно это слово, очень ценно семя, которое ты можешь посеять в человека. Знаете, в Калифорнии как-то в одной школе провели эксперимент интересный. Вы вызвали трех учителей и сказали: вы знаете, мы вас специально отобрали, вы три самых лучших по всем показателям учителя, и мы решили вам дать 90 учеников. Кстати, эти ученики, они тоже по всем показателям самые успевающие, самые лучшие ученики вообще в штате. Поэтому мы вот проводим эксперимент, вот через некоторое время проверим вас, значит, успеваемость. Потом прошло какое-то время, через 3 месяца они их вызвали снова и сказали: вы знаете, у вас феноменальные результаты, на 30% успеваемость возросла вот в вашем контингенте. Вот. Но мы вам хотим сказать, что это был эксперимент, на самом деле эти 90 учеников — это не самые лучшие ученики штата. Их просто так вот выборочно взяли, просто вот от балды, что называется, отобрали, так просто вот, случайно. Вот. Они: да, вот это да вообще, ну, мы понимаем, наверное, это, они, наверное, подумали, это мы просто такие классные учителя. Но, говорит, ну, мы хотим еще кое-что вам сказать, вы тоже не самые лучшие учителя. То есть вы трое тоже просто были первые в списке, поэтому мы вас случайно отобрали. Вот. О чем это говорит? Говорит это о том, что когда людям внушают вообще то, что они самые лучшие, и когда людям говорят, что мы вас верим и так далее, то это подтягивает людей на новый уровень. Аминь. Между прочим, я вам хочу сказать, что в эти двери мы впускаем только самых лучших, только самых умных, только самых богатых, только самых щедрых, только самых здоровых, только... Если вы вошли в эти двери, вы уже специально Богом отобраны, вы понимаете, да, про что я говорю? Аминь. Кому-нибудь скажи, скажи: ты особенный человек вообще. Я верю в тебя, я верю в твой успех. Аминь. Аллилуйя. А если вам посчастливилось быть в нашем реабилитационном центре на Путиловском 3, ты вообще элита, ты знаешь? Аминь. Знаете, мне очень нравится фильм «300 спартанцев», знаете, там особенные такие, спецназ, короче, христианского служения собирается. Аминь. Ребята, давайте респект ребятам из христианского спецназа, аминь. Аминь. Я вам хочу сказать, что Бог ставит на вас. Аминь. Вы герои. Мы любим вас, мы верим в вас. Если я бы вот хотел бы вот в церкви что-то услышать, я бы хотел, наверное, услышать вот слова ободрения сам. Да? И я бы хотел, чтобы кто-то хотя бы посеял семя в меня. Поэтому вот у меня так мало времени, я хочу вам сказать, что Бог очень сильно любит вас. И Бог делает ставку на вас. И вы не случайно здесь оказались. Бог хочет коснуться, изменить вообще напрочь все в вашей жизни. И это, поверьте, к лучшему. Аминь. Семя, которое мы сеем, оно может быть разным. Вы понимаете, есть люди, которые сеют негативные вещи в нас. Говорят: из тебя ничего не получится, я не верю в тебя. Знаете, провели тоже исследование в тюрьмах и спросили у людей, которые там сидят, вообще, что им говорили родители, там, близкие люди и так далее. Вы знаете, что им говорили? Ты закончишь тюрьмой, из тебя ничего не получится, горбатого могила исправят и так далее. Вопрос в задачке: а если бы им другие семена сеяли, если бы им сеяли семена воодушевления, семена одобрения и говорили: слушай, я верю, ты классный будешь бизнесмен, я верю, что ты будущий великий доктор вообще, я верю в то, что ты великий учитель будешь, например, оказались бы они там. Интересно. Вы знаете, здесь мы верим в вас, здесь мы видим потенциал в каждом абсолютно человеке. И пытаемся раскрыть его, и пытаемся как-то вытащить наружу те дары, которые еще глубоко в тебе спят, еще внутри тебя. Ты вообще понятия не имеешь, что внутри тебя сокрыто, и мы пытаемся это вытащить из тебя. Аминь. Как это можно сделать? Только путем ободрения, только путем веры. Аминь. И Писание говорится: назидайте друг друга. То есть стройте друг друга, стройте самооценку друг друга, стройте веру друг друга, стройте те качества характера, которые ведут тебя в твой успех. Аминь.
Аминь.
Чей ты болельщик? Вопрос. Чей ты болельщик? Ты понимаешь, что здесь мы все за кого-то болеем, да? Как вот на стадионе, допустим, болели на прошлой неделе там, за свою любимую команду. Вот, а кто болеет за тебя? У тебя есть такие люди, которые... Слава, слава, я верю в тебя, я верю в тебя. Слава, давай, давай, слава, там подкачай, еще чуть-чуть, слава, давай, там, да. Серега, 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 да, понимаешь, да, болельщик, что он делает? Он вкладывает в тебя веру, да. Команда лучше играет, когда за нее болеют.
Аминь.
Когда она чувствует поддержку. О, да мы тут не одни. На чужом стадионе труднее играть. На своем стадионе легче играть. Аминь. Мы возвращаемся здесь, как на базу, чтобы Господь нам сказал, там, Макс, я понимаю, у тебя была тяжелая неделя, но давай еще немножко, ободрись, Макс, я верю в тебя. Аминь. Света, еще не все потеряно, сын будет спасен, аллилуйя. Аминь. Зоя Ивановна, ты понимаешь, самая прелесть вообще моя, там говорит Господь, да? Чей ты болельщик? Какие семена ты сеешь? Томас Эдисон, знаете, который в Америке лампочку изобрел, у нас другой изобретатель лампочки, вот. Но он был гениальным человеком, Эдисон, по-любому. И вы знаете, однажды к нему пришел Генри Форд. Генри Форд, изобретатель автомобиля, да? И тот, который поставил на поток легковые автомобили. Но на тот момент у него просто была идея. Он пришел и говорит, слушай, Томас, у меня есть интересная мысль. А что если сделать такую машину, которая будет иметь электродвигатель внутри, такую станцию внутри, которая бы давала ему энергию? Он говорит, слушай, классная мысль вообще. Я даже до такого не додумался. На тот момент он самый умный был в Штатах. Он говорит, просто молодец, двигайся в этом направлении. И Генри Форд, он до этого еще сомневался, понимаете? Он до этого еще предполагал, вообще стоит ли этим заниматься или не стоит этим заниматься. Одно лишь слово авторитетного человека ободрило его, и он попер, он пошел, сделал эту машину там и запустил это производство. Аминь. Я просто говорю про важность, может быть, одно всего лишь слово. Может быть, это немного слов, но может быть, кто-то вот сегодня подошел бы к тебе и сказал нам, Светочка, любимая моя, я верю в тебя. Там, и все, ты можешь просто жить на этом еще год. Аминь. Знаешь, тоже провели эксперимент в одном классе. Учитель, да, по-моему, это было в каком-то институте. Учитель сказал всем ученикам, раздал списки всех учеников и сказал, скажи какую-нибудь хорошую характеристику для каждого студента, который тут находится. И люди просто писали, в чем талант этого человека, или какое-то качество хорошее, которое определяет девушку или парня, которые там находились. И вы знаете, потом учитель раздал это все и огласил. И люди, когда сидели и слушали про себя вообще, какие они, по словам всех окружающих, они просто были в шоке. Они сами про себя так никто не думал. Прошло некоторое время, и это было в США, и человек пошел воевать, один из учеников пошел воевать во Вьетнам. И вы знаете, когда его убили там, то обнаружили в его кошельке ту самую бумажечку со всеми характеристиками, которые про него написали его студенты, сокурсники. И отец, который выступал на похоронах, сказал, учителя увидел, и говорит, спасибо вам большое. Вы знаете, мой сын никогда вообще не расставался с этой бумажечкой, которую вот он всегда носил с собой. И когда ему было трудно, он просто доставал и читал эти вещи про себя. Ему это очень помогало. А там были другие сокурсники, они встали и говорят: вы знаете, мы тоже и все эти бумажечки имеем с собой, и нам это очень сильно помогает в жизни. Я думаю, было бы классно у нас как-то так сделать. Аминь. Я думаю, было бы классно в реп-центре так сделать. Я думаю, это что-то, что нам крайне необходимо вообще в жизни. И я думаю, что просто иногда доброе слово, одно лишь просто вот какое-то слово, выражение кому-то просто как бальзам на душу было. Аминь. Иисус, Он является для нас примером тоже ободрителя, примером воодушевляющей личности. И, конечно, с апостолом Петром это просто классический случай. Вы знаете, апостол Петр, он был такой импульсивный, да? Петр, он был всегда такой, знаете, вот я, Иисус, за тебя жизнь отдам, а потом раз и отрекается от него перед девочкой маленькой. И однако же Иисус продолжал верить в него. Однако же Иисус продолжал ободрять его и продолжал воодушевлять, несмотря ни на что. Почему? Потому что он что-то видел в Петре, чего, может быть, он сам даже в себе не видел. Вот. И продолжай воодушевлять, несмотря ни на что. Просто прими решение: с этого дня я буду воодушевителем, я буду тем человеком, который строит людей вокруг меня. Строит их, не унижает их, строит их. Аминь. Ты знаешь, очень серьезная есть сила в посвящении. Если что-то вообще важно для роста церкви, слушайте, я уверен, просто не надо будет ничего там изобретать. Магнитом просто будет тянуть людей, как магнитом просто затянет людей туда, где есть любовь, туда, где есть ободрение, туда просто слух пойдет, понимаете, по Самаре. Там ненормальные люди, там ты приходишь, там тебя ободряют. Там просто вот, ну, это уникальное место, понимаете, в Самаре. Нет просто подобного нигде. Ты приходишь, там тебя даже не осуждают, там тебя не унижают, да? Там тебя ободряют, там тебя поднимают, там тебе говорят, что мы верим в тебя, мы молимся за тебя, у тебя все получится в жизни. Аминь. Аллилуйя. Очень важно верить людей до того, как они стали успешными. Вы согласны с этим? Что толку? Ну ты уже успешный, что в тебя верить? Да? Кто-то сказал: любите меня, пока я черненький, когда я буду беленький, меня и так все будут любить. Понимаете, да? Вот. Поэтому для меня большая привилегия сеять вас это слово веры сейчас, пока вы еще не стали беленькими. Аминь. Потому что я верю в то, что вы станете беленькими, понимаете? И тогда нечего будет уже там, ну, ободрять. Вы будете ободрять. Аминь. Сейчас нужно тебя ободрять. Да, Санек? Аминь. Да? Если ты скажешь Санек, то минимум 3 человека скажут аминь в реп-центре. Понимаете? Там 3 Санька уже есть. Аминь. Так, мы сегодня будем продолжать говорить про важность назидания. Римлянам 15:2. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Да? Дальше, 14 стих 14 главы Римлянам. Я знаю, уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающим что-либо нечистым, тому нечисто. Здесь он говорит про некоторые такие разногласия, знаете, в церкви. Вы помните, была проповедь у Надежды Юртаевой, она там упомянула, там, не надо есть мясо халяли тогда, и понеслась, короче, по церкви. Как так? Почему нельзя? А вот у русских тоже мясо там покупают, и у них еще матерятся там и так далее. Вот. Ну, короче говоря, вот то же самое было там. Апостол Павел пришел, и тоже первое, из-за чего притыкаются люди, пища. Пища, что едят люди, вот из-за этого пошли споры. Давайте дальше прочитаем. 17 стих. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. 18 стих. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. 20. Ради пищи не разрушай дела Божьи. Все чисто, но худо человек, который ест на соблазн. И 21. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. брат может приткнуться, соблазниться, изнемочь, может, 21 стих. Вы знаете, что есть какие-то вещи, которые, ну, они четко прописаны в Библии. Ну, например, Библия четко говорит, что прелюбодеяние – это грех. Здесь дебатов не может быть. Измена мужу или жене – это грех, люди. Воровство – это грех, да? То есть здесь не может быть, ну, может быть, вот чуть-чуть там, знаете, ложь там во спасение. Там. Нет, ложь – это, то есть лгать – это тоже неправильно. Но есть какие-то вещи, которые, ну, как сказать, не прописаны четко, да? Писание четко говорится, что не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Понимаете, да? Четко написано. Поэтому, ну, пьянство – это грех. Писание четко написано, что блудники, гомосексуалисты Царство Божие не наследуют. И поэтому, нам же нужно быть толерантным по отношению к разным группам людей там, и так далее. Давайте устроим гей-парад в нашем городе. Нет, не устроим. Почему? Потому что это грех. Мы против лично. Аминь. А есть вещи такие, как бы, например, человек спрашивает, а можно ли курить и при этом попасть на небеса? Как, или человек, допустим, курит, он в ад идет или куда он идет? Вы знаете, в Библии четко не написано. Один проповедник сказал, наверное, нельзя сказать, что ты попадешь в ад, но ты будешь пахнуть, как будто ты только что оттуда. Да? Осквернять храм свой нельзя, допустим. Но тоже, вот понимаете, люди делятся на этих вот моих. Или на иных языках говорить обязательно, чтобы попасть на небеса. Но в Библии написано, что любовь иметь обязательно. То есть любовь превыше всяких даров и так далее. Ну, неплохо тебе все дары Духа Святого иметь. Из-за малозначительных вещей начинаются серьезные споры. Помните, у нас как-то был спор, можно ли христианам в мафию играть, например. Да? Есть люди, говорят, которые можно. Кто-то считает, что нельзя вообще телевизор смотреть. Кто-то считает, что можно 2 часа в день смотреть, но 6 часов – это грех, например. Понимаете? Кто-то считает, что Comedy Club смотреть – это грех вообще, отвратительный и так далее. Я, например, так считаю, да. Но есть такие люди, которые продолжают смотреть. Ну, лидеры у нас не должны смотреть Comedy Club. Наши лидеры не должны пить вино там и так далее. То есть алкоголь у нас сухой закон для лидеров, понимаете, да? Но в Библии не написано, что вообще нельзя пить алкоголь, вы понимаете, да? То есть в Писании четко сказано, люди пили вино тогда. Вот, четко нельзя сказать так. Поэтому мы не позволим с церкви поссориться из-за того, что одна группа людей играет в мафию, а другая не играет, вы понимаете, да? Есть люди, которые говорят, вот такая длина юбки там, а люди говорят, нет, вот выше уже нельзя. Мы не поссоримся из-за этого с вами. Мы не разрушим дружбу в нашей общине из-за малозначительных вещей. Понимаете? Из-за того, что ты считаешь, что, допустим, курить нормально, да? Вот, поверьте, есть в другой стране, в другом каком-то географическом месте люди, которые считают, что танцевать ненормально, например. И музыку слушать современную ненормально. Понимаете? А скажут, а вот пиво пить нормально. Передвигаешься в другую географическую точку и видишь опять совершенно другие какие-то правила там, и законы и так далее. Вот. Я верю в то, что Библия нас учит в главном в главном единство, да, во второстепенном у нас должна быть свобода и во всем любовь. Аминь. Вот. Но если ты лидер вообще, то с тебя другой спрос. И потому что на тебя люди смотрят. Знаете, чем выше к пирамиде, тем меньше свободы, больше ограничений. Поэтому я ввожу, почему ограничения в свою жизнь? Не потому, что я не свободен, а потому, что я это делаю ради того, чтобы люди не приткнулись, ради людей. Аминь. Знаете, мы как-то оказались в Турции, в 5-звездочном отеле ультра все включено. Ультра все включено. Там И люди не понимали нас, почему мы не открываем бары, не пользуемся бесплатно вообще шикарными видами там, вина и алкоголя и так далее. Никто же не видит, люди в церкви не видят. Вот. Но у нас есть обет, который мы с Богом заключили, и поэтому мы это делаем не ради того, чтобы, допустим, там кого-то поразить чем-то и так далее. Мы не хотим, чтобы приткнулся немощный брат. Аминь. А кто такой немощный брат? Это слабый христианин, другими словами. Слабый в вере, Римлянам 14:1. Немощного в вере принимайте без споров о мнении. Слабый в знании. Иногда христиане не знают, например, Писания. 1 Коринфянам 8:7. Не у всех есть такое знание написано. Он слабый в совести. 1 Коринфянам 8:7, вторая часть стиха. Некоторые до ныне с совестью, призывающие идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. То есть есть вещи, которые обличают твою совесть, но они обличают совесть других людей, вы понимаете, да? Ну, то есть, я однажды, как пастор церкви, шел по Ленинградской, знаете, вот просто вот в шортах. И одна сестра сказала: я больше никогда в эту церковь не приду, потому что там пастор в шортах позволяет себе ходить. Приткнулась и не пришла в церковь. Я так подумал, это было 90-е годы, тогда я еще банан ел, представляете, ужас какой. Я ел банан, и не просто в шортах, как америкос какой-то шел, да, а еще банан ел. Это реально было, ну, недоступно, видимо, всем слоям населения на тот момент, но я вот обнаглел настолько, что ел банан. Все, сестра говорит, я в эту церковь больше ходить не буду. В общем, приткнулась я на эту тему. Вот. Я понимаю бы, приткнулась, если бы там я ругался на кого-то, если бы, допустим, там с банкой пива стоял или там с сигареткой там стоял. А то банан ел, понимаешь? То есть какие-то вещи, ну, извините, если у тебя патология, то притыкайся сколько угодно. Вы знаете, в Библии написано, что вот фарисеи, они по-любому приткнутые были уже. Понимаете? Иисус их притыкал постоянно. Но есть преткновения оправданные, понимаете, а есть неоправданные. Нам нужно все равно смотреть за тем, чтобы нашу свободу тоже, ну, как бы не попирал никто. С другой стороны, нам нужно ограничивать свою свободу ради того, чтобы люди спаслись. Апостол Павел в первую очередь ставил спасение душ людей. Аминь. А не собственную свободу даже, не собственные прихоти. Мы иногда тут, знаете, поем о свободе постоянно. Свобода, свобода, свобода. Но некоторые понимают свободу как вседозволенность. Это тоже неправильно. Вот. Есть люди слабые в совести, и нам нужно смотреть за тем, чтобы они не притыкались. Есть люди слабые в силе воли. 1 Коринфянам 8:10. Если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? Там о пище шел разговор, потом о днях шел разговор в 14 главе к Римлянам. То есть некоторые люди почитают определенные дни, например, субботу, шаббат. Мы вот были с Сергеем в Израиле, там очень серьезно, даже в христианских церквях в субботу проводится богослужение, шаббат там, шалом, шаббат. В общем, это все серьезно там. Причем некоторые люди, которые становятся христианами, проходят через обряд обрезания. Вы заметили такой момент в Израиле? То есть я, ну, как бы приближаюсь к Богу, если я, ну, понимаете, если бы я сейчас здесь начал вводить правила такие, что, ребят, давайте все пройдем через обрезание, то здесь полцеркви не будет, правильно? Вот. Ну, и этого и нет в Библии. Зачем на самом деле это все делать, если этого и нет в Библии? Вот. Поэтому на окружающих, согласитесь, влияет все, что я говорю и что я делаю. Негативно или позитивно. Либо я назидаю, либо я разрушаю людей своими действиями, своими словами и так далее. Особенно если, конечно, там, ну, мы появляемся тут раз в неделю, друг друга видим, да? Когда мы начинаем тесно взаимодействовать, например, строим вместе, да, что-то, или, например, в центре в одном живем, то есть ты вообще на виду становишься, все твои косяки, все, что там ты себя представляешь, ты все перед людьми, да? То есть это как жизнь за стеклом. Вот, все прозрачно. Поэтому выплывают эти все твои тараканчики там, выходят наружу, начинают, или мы в лагере начинаем жить, и мы приглашаем иногда неверующих людей, приходите, посмотрите на нашу чудесную атмосферу любви, и люди приезжают, а там христиане начинают скандалить, например, прямо перед всеми, а куда деваться, там же нет стен, палаточка. Вот. И что происходит? То есть люди ожидают, что мы тут придем, наверное, тут ну, все ангелы такие с крылышками, а тут далеко не ангелы вообще. Оказывается, у них тоже есть проблемы там в семье, оказывается, у них тоже дети себя неправильно ведут, и их надо там воспитывать. Иногда чересчур прикрикнет кто-то, да, на кого-то. А, нам выкопал не так погреб. Значит, или кто-то неправильно сварил суп, там, или кто-то там добавил чересчур много перцу в кашу. И понеслась, короче. Мелочи, да? И вот из-за этого могут возникнуть проблемы, ссоры. Вот. Смотрите. С одной стороны, есть немощные христиане. Кто такие? Это люди, которые недавно только пришли. Они, это понятно вообще, что они еще много чего не знают. Они понятно, что могут там, ну, что-то не понимать. Вот. И им не хватает знания, да? А есть проблема в зрелых, так сказать, уже, ну, христианах, которым не хватает любви просто, которым не хватает терпения, которым не хватает вот снисхождений в каком-то случае. Вот. И нам нужно зрелым христианам развиваться в любви, а слабым, да, то есть немощным развиваться в знании. Аминь. Поехали дальше. Религиозные есть, однако же, христиане, да, то есть еще религиозные христиане, это которые считают, что ключом к христианской жизни это выполнение определенных правил, законов и ритуалов. Допустим, если я не ругаюсь матом, если я не пью, не курю, в церковь вхожу и даже десятину иногда даю, иногда Библию открываю, значит, со мной все нормально. Понимаете, да? Я делаю то-то, 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 значит, со мной все хорошо. Не, ну это все надо делать. Но при этом нужно не забывать, что Бог есть Бог отношений, а не Бог каких-то мертвых ритуалов и правил. Второе. Мы понимаем ценность каждого человека. Мало того, что мы сейчас говорим про 6 способов взаимного назидания, кстати, с вами. Мы посвящаемся взаимному назиданию, мы это решили уже, да, сегодня. Мы сделали посвящение. Второй момент. Мы понимаем ценность каждого человека. Стих 15, 14 главы Римлянам. Вторая часть. Не губи пищу твоею того, за кого Христос умер. Написано. Ты должен понимать, что да, этот брат или эта сестра, она от меня отличается серьезно, но за нее тоже умер Господь. Аминь. Я не хочу вообще дружить с этим человеком. Я не хочу с ним общаться. Эта сестра, все, я табу просто. Я больше с ней никогда не подойду. Неправильное отношение. За нее тоже умер Иисус. Аминь. Вот и все. Что еще сказать на это? Иисус умер за тебя. Ты рад за то, что Он ну, заплатил за твои грехи? Да? Но Он умер и за него. Он умер за нее. Он вообще, ну, Он любит людей. Аминь. Поэтому какое ты право имеешь ну, не общаться там с человеком? Потому что человек исправится, а тебе будет неудобно. Возможно, эти люди странные, возможно, мы с ними не согласны, но Христос тоже за них умер. Не забывай об этом никогда. И когда что-то тебя огорчает, например, в служении, просто вспомни, Христос умер за нее. И я не имею никакого права причинять им вред. Третье. Сфокусируйтесь на том, что действительно важно. Стих 16, 18, 14 главы к Римлянам. «Да не хулится ими ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Сим, кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Вы знаете, что было в 1917 году? Революция, да, произошла. А что было с церковью? А церковь вообще была не в теме, она была увлечена внутренними разборками, там был раскол вообще в церкви, в православной церкви в России. Вы понимаете, люди занимались такой ерундой, что там ну, были дебаты на тему там, вот такая-то там длина этого наряда церковного или вот такая длина, в то время как вся Россия в ад шла. Понимаете, люди были вообще не тем увлечены. И это бывает, кстати, с религиозными группами, с конфессиями целыми бывает. То, что люди увлечены какими-то внутренними разногласиями и при этом вообще упускают из виду важные вещи, действительно серьезные какие-то ну, серьезные такие перемены и картину. Большинство людей, я заметил, они не покидают церковь из-за доктринальных каких-то различий. Вообще люди, которые покидают церковь, обычно из-за незначительных вещей вообще покидают. Знаете? И не из-за доктрин. Ну, например, недавно такое учение я услышал, что, вот, знаете, там чипизация. Ты не слышал? Что скоро нас будут чипировать всех. Люди не в курсе, но подсознательно вам уже внедряют сюда, значит, там в паспорты будут раздавать. Это только первая стадия. Потом будет другая стадия, значит, вам уже раздадут, значит, там какие-то... Потом внедрят под кожу там и все такое. Очень много всяких сегодня в интернете, особенно фильмов на тему того, когда Иисус придет. Если возникает пророк, говорит, там он вот завтра придет. Помните, недавно был конец света, уже реально кто-то готовился. Вот. Мы с вами выжили в этот конец света. Вот. Я, честно говоря, и не готовился ни к какому концу света. Я всегда готов к нему. Вот. Вы знаете, в эту дату, когда там по календарю мая, мы повели по обыкновению нашего Феденьку в садик. А в садике конец света. Там никого нету. Мы смотрим, этих туфлей-то нету, или там ботинок-то нету, детей. Никто не привел детей в садик. На полном серьезе ожидали, что что-то будет. Люди в Самаре. Вот. Знаете, в Писании говорится, что мы не знаем, когда это произойдет. И никто не знает. Знаете, что Иисус сказал? Иисус сказал в 24 главе Матфея, 36 стихе, «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Иисус не знает, когда конец света настанет, понимаете? Иисус сам не знает. Он говорит, Отец мой один только знает. Я даже не знаю, ребят. Представляете? И когда кто-то возникает, какой-то там новый пророк, и говорит, все, ребята, я вычислил. Книжки издает миллионными тиражами, все раскупают эти книжки. Вот. Скупают кассеты его, там начинают загоняться. Потом что-то не происходит, что-то не срастается с концом света. Начинается, значит, извините, я ошибся, новая дата, давайте сейчас вот готовиться к новой дате и так далее. Кстати, здесь вот параллельно с нами идет собрание свидетелей Иеговы, кто не в курсе. Вот. В другом зале совершенно, да, собираются. Вот это их тема, ребят. Вот у них постоянно там вот это вот. Пророк сказал так, потом передвинул пророк и так далее. Вот. Мы этим не занимаемся и не собираемся, потому что Писание четко говорит. Мы не собираемся из-за этой ерунды раскалывать церковь. Аминь. Четвертое. Ограничьте собственную свободу ради любви друг к другу. Стих 20-21. «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает». Если ты хочешь, чтобы душа человека была спасена, то тебе Господь положит на сердце отказаться от некоторых своих, так сказать, свобод. Вот. Потому что душа человека важнее любых свобод. Дальше. Когда что-то делать неправильно, мы должны понимать, да, когда что-то делать неправильно. Первое. Во-первых, когда это грех, когда четко нарушается библейский стандарт. 1 Иоанна 3:4. Всякий делающий грех делает и беззаконие. Грех есть беззаконие. Ну, например, я говорю, напиваться – это грех. Тут бесполезно спорить с этим уже, потому что написано так. Не упивайтесь вином. Убивать грех, да, ну не во всяком случае, если ты, допустим, на страже порядка стоишь, если ты родину защищаешь на границе, то это не убийство считается, то есть преднамеренное, злоумеренное убийство, да. А когда ты закон защищаешь или там защищаешь границу своего государства, это нормально. Вот ты потому что служишь в данный момент. Дальше. Второе. Когда я знаю, что надо делать, но не делаю. Значит, когда ты четко знаешь, что это грех, в Писании видел и делаешь, да? И когда ты четко знаешь, что этого не надо делать, все равно делаешь. Иакова 4:17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Знаете, иногда вот я молчу, а надо бы выступить, например. Иногда я знаю, что надо бы помочь человеку, но не помогаю. Да? Или я знаю, что надо бы поднять мусор с пола, но не поднимаю. Я же знаю, что надо, но не делаю. В Писании говорится, вот совесть такого человека, она оскверняется, и человек подвергается осуждению сам по себе. Помните хороший пример, добрый самарянин. Он увидел нужду человека, он умирал, там он был брошен, истекал кровью. Он подошел к этому человеку, он, возможно, сам куда-то спешил, но он остановился, он перевязал ему рану, он помог этому бедолаге и определил его в гостиницу, заплатил за эту гостиницу, то есть реальную помощь оказал. Третье. Когда я не уверен, что это правильно, но все равно делаю, сейчас объясню, Римлянам 14:23. А сомневающийся, если и ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Очень простой тест, как лакмусовая бумажка, знаешь. Сомневаешься? Не делай это. Ты, например, смотришь какое-то кино, и у тебя внутри такое сомнение возникает. Может, я не должен смотреть это кино? Не смотри это кино. Да? Не заключая сделку с собственной совестью. Четвертое. Когда другой верующий притыкается, даже если это и нормально для меня. Понял, нет? То есть я не должен чего-то делать, если это вызывает соблазн у другого верующего человека. 1 Коринфянам 8:9-13. Быстренько пробежимся. Тут много текста. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Опять Павел пишет. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть ее, как немощного, не расположит ли его есть идоложертва? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если комеди-клаб соблазняет брата моего, не буду смотреть его вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Так написано, да? Заметили, да? Ну, что угодно можно сюда подставить, правильно? Вы понимаете, да? То есть, если, допустим, там возникает какой-то спор, да? И вот как, действительно, как вот с мафией или еще с чем-то там в лагере возник спор. С шашлыками возник спор. Кто-то решил пожарить в лагере шашлыки. Понятно, что 100 человек в лагере, да, и мы не можем иногда на всех их пожарить, а пожарить хочется. Возникает вопрос, что делать, если я не могу всех пригласить на эти шашлыки, у меня ограниченное количество денег, там, мяса и так далее. Я могу тебе, там, тебя позвать, получается, остальные будут просто нюхать шашлык. Вот. Вот. Эти, кто нюхают, прикинули и сами потом позвали и сделали свой там шашлык, допустим, и понеслась там, понимаете, да? Вот, ах, вы нас не позвали, но мы вас не позовем, мы свою тусовочку создадим, и вот вам, короче, мы вас не позовем туда. Вот, то есть, и какое там единство, да, и какая там гармония, и какое там назидание, да, вот. Но на самом деле не угодишь, на всех не угодишь, вы понимаете, да? Поэтому, ну, должна быть культура какая-то. Если кто-то, какая-то компания там где-то чего-то жарит, ну, пусть жарит. Есть еще одна группа людей, так называемые халявщики, которые всегда подойдут, под брата закосят там, и ничего, ни денег не дадут, не внесут ничего. И скажут, о, там, типа, привет, ребята, слава Богу, там, все. Что, ты кого-то задело за живое, что ли? Да? Все халявщики сказали, аминь, да. Вот. О, ребята, как классно быть вместе с вами, там все нормально. Ну, вроде бы брата нельзя выгонять, правильно? Поэтому на брат, на сестра, на все. Оп, и нету ничего не осталось, да. И в результате там одна компания вынуждена куда-то вообще на другой берег Волги отправляется, что-то там втихаря делает там. Ну, а что делать? Вот. Ну, вроде бы толерантность, свобода. Но всех ты не угодишь и не нажаришь мясо иногда на всех. Дальше. К свободе призваны вы, братья, только бы ваша свобода, Павел говорит, не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Это иногда неудобно, да? Это иногда вот как-то надо себя ущемлять в чем-то, но тем не менее. Особенно для лидеров не все позволительно. Это цена лидерства, между прочим. Мы не должны быть зациклены просто на том, чтобы мы свободны, мы свободны, мы свободны, да? И мы наслаждаемся нашей свободой, и нам по барабану, что вы тут думаете и говорите. Пятый пункт. Когда я не навязываю свое мнение другим? Что значит, это важный пункт, кстати, обратите внимание. Ты имеешь веру, Римлянам 14:22, имей ее сам в себе перед Богом. Блажен тот, кто не осуждает себя в том, что избирает. То есть, другими словами, ты играешь в мафию, играй у себя на даче. Понимаешь? Ты, например, и кто тебе там помешает, понимаешь, выпить твою кока-колу или там съесть твою любимую колбасу и так далее. Мы не будем спорить с немощными людьми, вы понимаете, да? Без обид, ребят, правда. Но есть обратная сторона вопроса. Почему человек, который решил питаться правильно, должен всех остальных, допустим, к тем, кто неправильно питается, грузить своим образом жизни? Понимаете, да? Ешь свои финики у себя дома. Точно так же, да? А мы будем есть печенье, конфетами и толстеть до неимоверных размеров. Это наша справа. Понимаете, да? Есть люди, которые обожают есть чипсы, например, понимаете? Есть люди. Травите свою печень сколько вам хочется, понимаете? Но, и я опять же говорю, то есть ты это можешь делать где-то там, ну, опять же, ну, есть компании, которые вообще тебя не понимают. И у нас, я говорю, чем больше церковь будет расти, тем больше будет разных вот этих вот тусовочек, группировочек и так далее. Я еще раз говорю, не навязывай свое мнение всем. Как тебе такой момент? И это меня тоже касается, кстати. И каждого лидера касается. Ты должен верить, как я. Ты должен есть только, что я ем. Ты должен пить только, что там, я пью. В нашей компании пьют квас. А вы знаете, а в нашей не пьют квас. Потому что там есть градус. И вот эти компании начинают там это. Откоса друг на друга смотреть. Вы что, вы посмели пепси-колу ко мне домой привезти? Я вас... Ух, там. Вы понимаете, да? Есть люди, которые пьют газированные напитки, есть пьют, которые воду чистую с коралловыми штуками там, да? И что? Эти должны другим навязывать свои правила, что ли? Пей воду сколько хочешь у себя дома. Пей пепси-колу батареями у себя на даче, понимаешь? Писание говорит, имей эту веру в себе. В себе. Не навязывай что-то кому-то. Понимаете? Павел мудрый человек. Он понимал, там будут эти все. Иудаисты собираются. Он говорит, ребят, вы что, вы что думаете, вы христиане, что ли? Там так было. Да вы же все не обрезанные вообще. Значит, вы вообще не христи. Понимаете? Ах, а это там они увидели мясо идоложертвенное едят. Халяли это еще ерунда по сравнению с идоложертвенным мясом, понимаете? Это же идолам вообще предназначалось, вот как бы мясо. Потом его раздавали людям, кушали, да? Они говорят, ну как вы можете, это же вы проклятие себе едите, вы не должны. У нас есть люди, допустим, вегетарианцы в церкви, есть такие, которые на овощах сидят, на... Ну были, были, ушли уже все. Вы понимаете, что там та же самая тема. Пища, напитки, дни, новомесячие отмечают, кто-то не отвечает, кто-то там праздник считает, кто-то не считает за праздник. Понимаете, да, из-за чего люди ссорились в то время? Для кого-то это вообще не имеет значения день, для другого имеет значение какое-то. Ну, понимаете? Вот есть люди, например, которые убираются на могилах, знаете? Вот есть родительская, и вот они должны быть на могиле, чтобы могилку подлатать там все, чтобы нормально цветочки посадить и так далее. Вы знаете, ну не прописано в Библии то, что мы должны наплевательски относиться к могилам предков. Понимаете? И наоборот, не написано, что мы вот все должны бросать и вот только вот вместо церкви на могилах сидеть там. Понимаете? Ну, честно говоря, я считаю, что у нас есть в России загон такой. То есть, вот как человек умер, так сразу все его любят, знаете? Вот сразу прям, ах, какой Санек был классный, там, знаете, вот надо ему, наверное, памятник хороший поставить. Давайте из мрамора, давайте. Честно вам сказать, мне вот все равно, вот, например, я придерживаюсь принципа, лучше одна роза при жизни, чем букет после смерти. Аминь. И потом, мне вообще не важно, что люди там, ну, то есть, главное, что Господь скажет. Знаете, что люди скажут после твоей смерти? О, да, наверное, скажут, классный чел был, там, Серега, вот, он возил людей, там, напишут, там, здесь лежит таксист, там, да. Не обворовывал никого, не... Да мне все равно абсолютно. Итак, когда я не уверен, да, это вот, что это правильно, но все равно делаю, это один момент, да, когда другой верующий притыкается, даже если нормально для меня, да, и когда я не навязываю свое мнение другим людям, это вот важно помнить. Римлянам 12:18. Если возможно, с вашей стороны, Павел пишет, будьте в мире со всеми людьми. Это, знаете, почему он говорит? Потому что есть люди, группа людей, которых по-любому не устроят. Понимаешь? Но он говорит, если возможно с вашей стороны, вы уж постарайтесь, ребят, чтобы в мире... Ага. Если возможно с вашей стороны. Подразумевается, что с некоторыми невозможно будет. Шестой момент. Когда я живу по вере... Римлянам 14:23. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Аминь. Итак, последний пункт. Мы уже 15 главы коснемся сейчас, заканчивать будем быстренько. Павел объясняет в 15 главе, почему мы должны назидать друг друга. Он говорит про ответственность, про причину и про результаты. Почему мы должны назидать, то есть строить друг друга. Первое, потому что мы ответственны. Римлянам 15 сначала читаем. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо. К чему? К назиданию. То есть если ты христианин, это твоя работа, во-первых. Здесь он перечислен, список твоей работы. И это твоя обязанность святая. Назидать других верующих. Галатам 6:2. Носите бремена друг друга. Что мы должны делать? Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. По каким причинам мы это должны делать? Римлянам 14:3-4. Христос не себе угождал, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли что? Здесь говорится про первую, про две причины, почему мы должны друг друга назидать. Первое, потому что Христос дал нам пример, то есть по примеру Христа. И во-вторых, потому что Писание говорит. Причины разобрали. Какой результат будет, если мы будем назидать друг друга? В Римлянам 14:5 сказано, Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса. Что будет? Церковь будет объединяться. Вот что будет результатом назидания друг друга. Стих 6. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Когда мир смотрит, он видит разделенную церковь. Он видит, и это плохое свидетельство, кстати, для мира, что церкви разные все, и церковь разделена. Да? То есть церковь будет соединяться, если будет взаимное назидание. И как результатом этого взаимного назидания, объединения церкви, Бог будет прославляться. Бог прославляется по причине того, что церковь объединяется. Стих 7. «Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию». Как нас Христос принял в славу Божию? Безусловно, Он нас принял. Он нам не припомнил ничего, чего мы там делали и так далее. Просто принял и все. Стих 13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости, мира, вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Какие классные здесь слова, вдумайтесь просто. «Бог же надежды исполнит нас радостью, миром, силою, надеждою». Вот что будет результатом. Если мы будем назидать друг друга, то в результате мы будем сильны радостью, мы будем сильны миром, мы будем сильны надеждою, и мы будем сильны вере. Аминь. Слава Богу, давайте, прославляющие, выходите. Мы будем молиться. Бог хочет, чтобы мы стали церковью-ободрителем. Чтобы каждый... Слушайте, что будет, если сейчас... Представляете, сколько здесь человек сегодня? Человек 100, наверное, есть, да? Если каждый из 100 человек сегодня примет решение на предстоящей неделе сеять семена ободрения и воодушевления. Как это сеять? СМС-ку написать? Лично сказать человеку что-то, что он видит в другом человеке, да? Что будет, если каждый из нас превратится в ободрителя? Что будет, я просто представить себе не могу. Если мы начнем смотреть не на негативные стороны друг друга, а наоборот, на положительные, позитивные вещи. Видеть в человеке потенциал, начнем, да? И этот потенциал вытаскивать наружу. И сеять эти семена веры и ободрения. И говорить что-то очень пророческое, что-то очень хорошее. Ты знаешь... Здесь многие люди находятся благодаря, наверное, тому, что кто-то верил вообще. Благодаря тому, кому-то я сказал какое-то ободряющее слово однажды. И я могу даже забыть его, но человек может взять это слово, носить его себе, оно даст рост его личности и потом принести серьезный результат успеха в его жизни. Аминь. Кто-то борется с наследственной болезнью. Кому-то врач сказал, что у него неизлечимый диагноз. Я вообще не понимаю, что с тобой происходит, но ты просто вот серьезно больна. Тебе надо непонятно от чего излечиться, да? Слушай, иногда врачи могут сеять тоже сомнение и страх. И тем не менее, Бог наш, Он сеет веру, Он сеет надежду, и Он сеет любовь. Аминь. Мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением в враждебном мире. В мире, где мы работаем, где мы живем, очень мало хороших новостей. Обычно все говорит о том, что что-то у тебя не получится, что твою квартиру не сдадут никогда, что отнимут твою дачу там, что здоровье у тебя сойдет на нет, что муж твой от тебя уйдет, он уже нашел другую, уже тайно с ней встречается там и так далее. Ты знаешь, что сын твой никогда не будет нормальным человеком, так и помрет алкоголиком или наркоманом. Мир говорит безнадегу. Бог говорит, я верю в тебя. Бог говорит, я имею для тебя хорошую, счастливую судьбу. Я имею для тебя будущность и надежду. Нет ничего невозможного для верующего человека. Аминь. Как хорошо, что есть церковь, как хорошо, что есть верующие люди, которые могут поддержать иногда в трудную минуту, которые могут помолиться, когда у тебя есть серьезная проблема или нужда. Я рад быть частью этой церкви, правда, люди. Потому что здесь есть друзья, которые могут ободрить, которые могут иногда просто сказать: пастор, я с тобой. Могут иногда и не сказать, а просто что-то сделать, и это будет серьезным таким. Знаете, мы назвали проповедь «Строим церковь, назидая друг друга». Мы же действительно сейчас фактически строим церковь, да? идет стройка серьезная. Она и в духовном мире идет, и в естественном мире идет стройка. Идет, поднимаются стены, знаете, там поднимается, растет, там перекладывается все, там что-то делается. Там что-то очень движется серьезно. Строить всегда труднее, чем разрушать, согласитесь. Разрушить легко, уничтожить очень просто. Критиковать легко, умничать легко. А что-то созидать, что-то сделать такое классное, вот это трудно. Аминь. Поэтому я благодарен за строителей. Я благодарен за строителей в естественном смысле и за строителей в духовном смысле. Понимаете, да? В Писании говорится, что мы как семья Божия, церковь, и мы еще как храм, который устрояется из живых камней, представляете? То есть мы Божий храм строим в естественном мире и в духовном мире. Аминь. И мы не можем сказать, что вот этот камень важный, вот этот неважный, вот этот нужный член церкви, вот этот так он себе. Нет, каждый человек очень важен. Знаешь, в спорте умный тренер, допустим, по баскетболу, говорит, всегда скажи, говори спасибо человеку, который дал тебе голевой пас. Понимаешь, да? То есть ты забил, ты опустил в корзину мяч, но ты повернись и скажи спасибо тому, кто тебе дал этот пас. Аминь. Я хочу сказать вам всем спасибо за все те мячи, которые я там забиваю. И я их не сам по себе забиваю, я их благодаря тем, кто дает пас, забиваю. Аминь. Если ты в церкви, ты в команде. Ты даешь пас, когда жертвуешь что-то. Да? Ты даешь пас, когда принимаешь участие в стройке. Ты даешь пас, когда начинаешь служение. Ты даешь пас, когда ты просто пришел на собрание в воскресенье. Ты уже этим поддержка. Аминь. Сколько людей, которые просто в единстве, вместе, в единой гармонии представляют такую силу. Аллилуйя. Вместе мы сила. Аллилуйя. Давайте встанем на свои ноги, будем молиться. Отец, во имя Иисуса Христа, мы сейчас слышали это слово, оно и про зрелых христиан, и про немощных, которые недавно в церковь.